хочу вам сказать, что лучше церковного пения народного и изучения библейской истории нет ничего лучше на белом свете. И вы, наверное, с этим согласитесь. Почему? Потому что человек как существо эмоциональное, а мы созданы такими, он выражает свои внутренние религиозные чувства вовне. Может быть, это прекратится, когда мы будем с вами жить совершенно в иных условиях, в Царстве Божьем. И вот отпадет, может быть, необходимость в этих выражениях вовне, потому что, увидев Господа, человек забудет все. Он будет только наслаждаться созерцанием этого божественного лика, его совершенством, благостью и любовью. И все это будет изливаться без всякого посредства на нас, и отпадет необходимость и в словах, и в делах, и в движениях, может быть, и в пении. Все это будет совершаться внутри человека на уровне какой-то совершенно иного общения. Ну, а вот пока мы здесь с вами находимся на земле, мы выражаем свои религиозные чувства в молитвах словесно, в умной молитве, в сердечной молитве. Затем совершаем поклонение, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Мытарь бил себя в грудь, люди воздевали руки, падали на колено, посыпали себя пеплом. И иные выражения. И все это коренится в конечном итоге в Священном Писании. Потому что оно дает нам и материал для размышления. И указывает, откуда мы с вами. И какой промысл Божий относительно нас. И что мы представляем из себя на сегодняшний день. Как нам нужно исправиться, как жить бы должно. Поскольку, вот читая, мы видим, как уклоняемся мы от евангельского идеала. Насколько мы живем в компромиссах бесконечных. И вот разделить свет и тень, добро и зло, ой, они переплелись настолько, что не знаешь, где кончается одно и начинается другое. А ведь и через это мы страдаем. Вот через это мы страдаем. Это как какой-то мусор, который, знаете, вот накапливается и повреждает все наши чувства. И зрительные, и слуховые, и всякие другие. А уж о духовных, которыми мы воспринимаем Бога, и говорить не приходится. Поэтому пред Богом нужно очищаться. Вот все псалмы Давидовы призывают нас к этому. Очисти беззаконие мое, прости прегрешение мое, от тайных моих очисти меня. Вообще, кто может усмотреть свои грехи? Память наша короткая, мы забываем даже то зло, какое совершаем. А ведь оно сохраняется. И все оно предстанет вплоть до недовольного взгляда, нечистой мысли, нехорошего слова. Все это сохраняется по закону сохранения энергии. Вот он и в физике действует, он действует и в области нравственной. Притронулись в одном месте, отозвалось на другом. Да. И вот в силу такой связи, такого единства всего во всем, вот заниматься и хотя бы тревожить совесть свою, вот нет сил на исправление. Вот давайте исполнять хотя бы половину фразы. «Уклонися от зла, говорит Давид, запятая, и сотвори благо». Вот сотворить благо нет сил, а уклонися от зла. Вот хотя бы половину этой фразы исполнять, и на земле был бы другой совершенно климат. Уклонися от зла. Не будем делать друг другу зла. А вот добра, ну, может быть, придет время, научимся делать и добро. А сначала не нужно отвечать злом на злом. Уклонись от зла. Придет время, и будем творить благо. Так ведь вот не делаем этого. Не делаем этого. Существа мстительные, завистливые, раздражительные. Это же такие изъяны, которые, ну, мешают нам хорошо общаться с Богом в первую очередь. Хорошо общаться с Богом, потому что в злохудожную душу не входит премудрость и не обитает в теле по винном греху. Вот для всего нужны условия. Вот человек как сосуд может быть и вместилищем Духа Божия. Иоанн Златоуст говорит, если бы мы посмотрели, распахнули грудь и посмотрели, что творится в душе святого человека, мы ослепли бы от света, который на нас оттуда пошел бы. И в то же время он будет, может быть и вместилищем, сыном дьявола, сыном беззакония, сыном дьявола. И вот так одно против другого предстоит, и избежать, очевидно, этого противостояния невозможно до конца жизни. Как напротив жизни смерть, так напротив праведника грешник. Так и смотри на все дела Господни. Их по два. Одно против другого. Вот теперь как бороться с этим злом? Вот Лев Толстой «Непротивление злу насилием» сочинил целую теорию. И эта теория имела самые печальные плоды. Вот Господь показывает, как не нужно бороться со злом. Мы со злом все боремся не так, как нужно. А вот как нужно, как побеждать зло? Побеждать зло можно при одном только условии, если мы его победим сначала в самих себе. Если мы победим самих себе, следовательно, от нас не будет исходить зло. От нас не будут исходить вот злые эти посылы. А раз не будет исходить это, вот уже оно уменьшается количественно. Другой человек встал на тот же путь. Вот он не излучает из себя зла. И так постепенно люди стали бы представлять из себя общину святых, как и было в первое время, по Пятидесятнице. У всех была одна душа, одно сердце, потому что все были напоены одним духом. А вот разногласия это между нами. Какие могут быть разногласия, когда мы напоены одним духом? Вот они, очевидно, имеют множество причин для этого, для этих разногласий. И немаловажное значение здесь имеет высокоумие. Я хочу настоять на своей точке зрения. Я правильно понимаю, а ты должен слушать. Не нужно так ставить вопрос. Нужно все темы обсуждать на молитвенном, хорошем духовном уровне. Вот почему мы перед беседами молимся. Мы просим Господа, чтобы по молитве нашей Он устранил эти разногласия и привел напротив нас к единому пониманию. Конечно, мы выпали из контекста библейского и по времени, и по настроению. И вот, чтобы себя увидеть в Священном Писании, нужно соответствующим образом себя и подготовить. Мы касаемся, скользим по поверхности и не можем вот, войти в глубину. А нужно отплыть от берега и на глубину, закинуть сеть, и там что-то можно поймать только. Господин, у тебя и почерпало нет, а колодец глубок, достать воду, а у тебя и почерпнуть нечем. Как же ты говоришь мне о воде живой? Вот если бы ты знала дар Божий, и кто с тобой говорит, ты бы просила у него воду живую. Вот по дару Христа, по дару Божию мы можем все получить от Господа. И это Он говорит нам, просите, просите, не сомневаясь, и получите. В том числе, у кого и не достает мудрости, но просите с верой. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Уже это раздвоение не позволяет ему сконцентрироваться. Это страшная болезнь духа. Вот это болезнь духа. Грех расщепил человеческую личность. И это расщепление тем более глубоко сказалось на человеке, чем он был по сравнению со всем творением совершеннее. И можно, мы и представить не можем, а что произошло с дьяволом, когда он был величайшим из сотворенных духов. И чем совершеннее существо, которое падает, тем глубже поражается оно внутри себя. И вот это падение человека, который малым чем умален от ангел, вот оно сказывается на нас даже и после крещения. Смотрите, в крещении он очищается буквально от всего, но склонности к злу, к греху остаются. Остаются и начинают активизировать себя, если мы им не противопоставляем что-то. Вот. А что можно им противопоставлять? Оружие воинствования нашего, духовные. Вот какие оружия воинствования нашего. Откройте все послания к Ефесянам и найдите 6 главу. Послание к Ефесянам. И найдите 6 главу. Так, Господи помилуй. Нашли 6 главу. Вот последняя глава из послания. И читаю вам с 10 стиха. Вот к чему нас призывает апостол. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Видите, иерархия сохраняется, несмотря на падение. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиной, поскольку на востоке одежды были широкие, и нужно было охватывать себя поясом. Пояс – умерщвление чресл, пояс у монаха. Вот он умерщвляет чресла свои. Дальше. Он готовится к борьбе. Подтянуть пояс, опоясаться, значит, приготовиться к борьбе. Это состояние воина, а не изнеженное состояние сибарита. Вот как себе, знаете, этот пояс затянуть. Дальше. Облегшись в броню праведности, кольчуга, броня, она закрывала тело. Вот броня праведности есть. Дальше. И обув ноги в готовность благовествовать мир, сеять вокруг себя мир. Вы пришли и, знаете, своим присутствием изгоняете из семьи, из дома озлобленность, вражду. При вас людям неудобно, неприлично ругаться. Вы приносите с собой иную атмосферу. А эта иная атмосфера может в нас пребывать, если мы с кем-то пребываем. Так, дальше. И паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Без веры невозможно ни Богу угодить, ничего совершить. Все коренится в вере. Щит. И дальше шлем спасения возьмите. Шлем спасения. Ведь голова наиболее уязвимая часть тела. Поэтому она особенно надежно должна прикрываться. Шлем спасения. Дальше. И меч духовный, который есть Слово Божие. Вот апостол Павел изображается с мечом. Такая импозантная фигура, одежды, тога это. И большой меч в руках. Вот меч – это не воинское орудие, а вот меч веры. Вот что символизирует этот меч. и что? Которое есть Слово Божие. Вот мы, собственно говоря, держим в руках меч. И что же дальше? Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Молитесь Духом. Старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот со всяким постоянством, а не на каких-то порывах, не на каких-то эмоциях. Повторяю, эмоции прогорают, как порох. Все эти движения, все эти, знаете, какие-то эти экстазы, все это, знаете, результат такого вот душевного настроя, но не духовного. Братья, я не мог говорить, как с вами, вот с духовными, а как с душевными, как с младенцами во Христе. Вот это постоянство. И молением о всех святых, и о мне, говорит он, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах. Вот он находился уже в вузах. И тем не менее исполнял, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Вот орудие воинствования нашего. И вот исходя из этого, давайте теперь рассматривать ту тему, к какой мы приступили. Она звучит так. Всеобщая история человечества, происхождение мира и человека, грехопадение прародителей и история людей до потопа. Жизни не хватит, чтобы рассмотреть только эти 5 глав. Мы живем с вами в окружающем нас мире и начинаем его воспринимать с первыми мгновениями своего появления в этот мир. И начинаем с какого-то момента давать оценку окружающему нас миру. Что это за творение? Как оно произошло? Кто является его творцом? Вот даже если будут составные части, вот часы, их нужно все-таки собрать. Вот разложим, сколько винтиков входит в эти часы. Но ведь сами-то они не соберутся. Нужен организующий разум. Вот я вам дам буквы алфавита. Подкидывайте их вверх, и пусть они упадут, и составят фразу «Вначале сотворил Бог небо и землю». Миллионы раз подбрасывайте, никогда такой фразы не составится. Нужен организующий разум. Разум, превосходящий все наши представления. И вот таким разумом, таким умом нус является Господь Бог, Бог разумов. Он хочет, чтобы мы разумно Его прославляли, и разумно в разуме поющих тебя, и разумно Ему молились. Иначе религия превращается в какую-то магию. Мы произносим слова, не отдавая себе значению их, не понимая их, и хотим овладеть какими-то космическими силами. А у человека, по наущению дьявола, вот оно ведь было дано в раю. Вот я не только не превратился, а вот я получил речь даже. Змей говорит, а если вкусите вы воистину станете как боги. Так? Вот стремление человека овладеть этими космическими силами, а как их использовать, эти космические силы? А где тот критерий? Допустим, я овладел, но я по натуре злой, я Валаам. Конечно, я буду эти силы направлять для того, чтобы подчинить в первую очередь всех, кто меня окружает. Так, вот это страшное желание человека, оно было внушено еще ему в раю. Тем, кто сам породил в себе эту мысль сравняться с Богом. злая мысль порождает злую волю. Происходит мгновенное падение. Но поскольку она, эта мысль, зародилась и стремилась осуществиться в существе совершенном, вот следствие такой перемены колоссальное. Также и Адам, являя собой подлинный образ Божий, обладая дарами видеть духовный мир, различать духов, непосредственно общаться с Богом, вот его падение поразило в глубочайшей основе все его силы. Но в результате этого он не стал смоляным столпом, не стал углем, поскольку тогда бы нечего его было и призывать. Бесполезно было его и призывать, и давать ему заповеди, входить с ним в союз. Если Бог входит в свободный союз с человеком, значит, этот союз предполагает наличие свободной воли у человека. Без свободного произволения нельзя иметь ни с кем никакое дело. Вот. И вот человек начинает давать оценку этому миру. И, конечно, без божественного откровения он выносит неправильные суждения об этом мире и заблуждается относительно и его происхождения, и своего собственного. И вот давайте посмотрим, какие за историю человек придумал теории относительно себя и происхождение окружающего его мира вне божественного откровения. Материя вечна. Вот по существующим, присущим ей законам, из нее и образуются миры. Образуются какие-то центры, вокруг которых концентрируется материя, сгущается, уплотняется, и появляются зачатки первых этих галактик. Канто-лапласовская теория. Затем вот на сегодняшний день теория взрыва, когда все мироздание некогда концентрировалось в какой-то точке. И вот эта точка взорвалась, произошел взрыв. Этот взрыв сказывается и до сих пор, его галактики разлетаются. И что ждет, если вот не дать место Богу, что нас с вами ждет? Материя, мироздание постепенно будет утрачивать свое тепло, и все заледенеет, и будет вращаться в темном, безжизненном мраке. Вот тогда, вот решайте сами, человек звучит это гордо или не звучит. Нужны все эти занятия и знания, какими он себя тешит, или они бесполезны в конечном итоге. Может он продлить свое существование или нет, но конец всем известен – смерть. И по существу не нужно спекулировать на страхе смерти. Привлекать человека к религии через страх – это недостойный метод. Вот существует теория происхождения религии – страх. Теория страха. Страх создал богов. Но вот то, что основано на страхе, в основании своем не имеет любви. А без любви все непрочно, ничто непрочно. В конце концов, человек преодолевает страх и смеется над своими детскими страхованиями. Не может страх лежать в основе. Хотя, может быть, человек, многие люди служат Богу по страху. Вот рабское состояние, состояние раба – страх. Если он не выполнит, он будет наказан вплоть до смерти. Поэтому, не имея любви к господину, он ему служит, он боится. Второе состояние немного повыше, но это состояние наемника. Наше благочестие носит корыстный характер. Мы все служим Богу за награду. И есть такое выражение «мзда ваша много на небесе». Господь обещает нам мзду, награду. Вот из-за награды мы служим Богу. Это корыстное благочестие. но оно немножко по уровню повыше, чем страх. И вот, наконец, третье состояние совершенных, когда человек служит Богу по любви, как своему Творцу, не ожидая от Него никаких наград, никаких, да, обещаний, а служит единственно Ему по любви. Вот это состояние совершенных. К этому и призывает нас Писание. К этому и призывает нас Писание. Вы прочтите первые три соборных послания апостола Иоанна. Давайте откроем и немножко почитаем. И вы увидите, что в основе наших отношений с Богом вот должно быть это. Открываем первую главу первособорного послания Иоанна. Первое соборное послание Иоанна. Смотрите вторую главу. Во второй главе, в 7 стихе, читаем. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю». Она была дана, эта заповедь, еще в Ветхом Завете. «Чтобы мы любили Бога всем сердцем своим, всей душею своей, всей мыслью своей». «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам». Вот о древнем, о старом надо говорить по-новому, исходя уже из Евангелия. Потому что Новый Завет совершенно по-новому нам предлагает понимать и Завет Новый. «Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Вот, пожалуйста, смотрите третью главу, первый стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, и не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Вот он и назван апостолом любви. Он всецело полюбил Господа и назывался апостолом ученик, которого любил Иисус. И вот кому, кто мало любит, тому мало и отпускается. А вот он возлюбил, смотрите, сколько ему открылось. Не кому-нибудь иному, а только апостолу. Иоанну за его любовь Господь открыл будущую тайну мира и человека, конечный финал истории. Вот он, что и запечатлел в книге «Апокалипсис». Кто мало любит, тому мало дается, тому мало открывается. Вот, следовательно, исходя из этого, мы с вами должны несколько определиться с основными тезисами. Существует несколько теорий, следовательно, о происхождении мира. Первое – мир и Бог совечны. Материя совечна Богу. И вот из нее, как из некого субстрата совечного Богу, Господь творит все мироздание. Этот дуализм мы напрочь отметаем. Никакой вечной материи не было. Вечен только Бог. Сказать «материя вечна, но неизменяема» – сказать абсурд. Потому что то, что изменяется, не может быть вечным. Почему Бог вечен? Потому что Он неизменяем. Кроме Него до творения мира не существовало ничего. Был един, единственный Господь. Тайна троичности будет постепенно открываться. Тайна внутренней жизни Божества будет открываться постепенно. Поэтому эта теория нам с вами не подходит. Ничего совечного Богу быть не может. Второе. Бог является, да, мир является произведением злой силы. Какой-то сатаниил в гностической системе сотворил вот окружающий нас мир. Демиург, сатаниил. Это учение также мы решительным образом отвергаем, потому что благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делах Его. Побудительной причиной для творения мира является благость Божия, Его любовь к своему творению. И вот эту мысль мы должны в себе укоренить. Побудительной причиной для творения мира не нужда какая-то, Бог не нуждается ни в чем, но Его благость, Его любовь. И вот эти щедроты Божьи видны на всех делах Его. Поэтому в материи нет зла, пороку злобы ничего не предшествовало. В творение Господь не внес, не внедрил какое-то зло. Не было этого. Дальше мир представляет из себя эманацию из Божества. Из него, как из некой полноты, изливается некая материя, вот эти эоны, которым нет числа, и в зависимости от того, насколько они по расстоянию, что ли, далеки от Бога, настолько они менее совершенны. Это все греческие басни. Это все мифология. И это нам с вами не подходит, когда мы читаем откровенное Слово Божие. Может быть, заблуждающемуся уму человеческому в поисках истины и нужно было через это пройти, Но зачем нам повторять этот тернистый путь, когда нам дано прямое откровение? Открывайте и читайте. И вот там определение, как произошел мир и человек. Третье. Мир. Бог не может существовать без мира. Пантеизм. Пантеистическое воззрение, что Бог разлит в мире, и поэтому мир для Бога необходим. Нету такого. Не говорит нам Священное Писание об этом. Нет у Бога никакой нужды и необходимости иметь мир для своего существования. Он единственный, кто имеет жизнь в самом себе, а не получает ее, образно говоря, от жизни в этой природе. Он имеет жизнь в самом себе, и поэтому он жизнь может только сообщить, а не заимствовать. Он источник жизни. Теперь мир случайно произошел. Есть игра каких-то, понимаете, сил. Не может такого быть. Мир при изучении его обнаруживает удивительную стройность. Показывает. Мы ведь открываем законы только, а не формулируем их, не создаем их. А законы не могут быть без законодателя. Вот вы видите вокруг себя такое совершенное творение. И невольно возникает мысль, какой разум мог создать это. Но вот с точки зрения разума, расщепленного разума, с одинаковой степенью убедительности можно доказывать, Бог есть, Бога нет, мир вечен, мир конечен, мир не создан. Мир создан, и никогда мы в своих прениях не придем ни к какому положительному результату. Надо поэтому нам укоренить в себе вот такие положения. Открываем послание к евреям и смотрим. И смотрим. Третий стих. 11 главы. Верой познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верой познаем. Познание идет через веру. Что веки, мир, время устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Вот этот постулат, от которого мы и должны с вами отправляться, чтобы не заблудиться впоследствии, не запутаться в своих умозаключениях относительно происхождения мира. Теперь особенность библейского повествования – состоит в том, что все мифологии начинаются не с миротворения, а начинаются с учения происхождения самих-то богов. Как возникли боги, из какого хаоса, что там происходило. И эти басни читать, берите мифологии народов мира, двухтомник есть, мифологии народов мира. Вот там собраны все представления народов, племен о происхождении мироздания. Вот и читайте до второго пришествия. И посмотрите, получите вы удовлетворение какое от этого. Может, умственное развитие у вас и будет. Вот. А относительно истины вы нисколько не приблизитесь через эту мифологию к познанию истинного, да, как произошел мир в действительности. Мир есть творение. Он создан Творцом, у которого нет причины для его бытия. Он выпадает из цепи причинности. Он causa sui, причина самого себя. В нем была жизнь. Он есть. Он совершеннейшее существо. И в силу своего совершенства Он не может не быть, Он есть воистину, как Он открыл Себя вот в терновом кусте Моисею. «Ас есмь сы, я есть тот, кто я есть». И поэтому задавать вопрос о происхождении самого Бога, это значит нелепый вопрос, и его задавать не нужно. Причины для бытия Бога нет. Он первопричина, первовиновник всего существующего. В нем была жизнь. Вот мы все жизнь получаем, но не имеем ее в самих себе. Но как Отец мой имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. В силу этого они и равны, и единосущны между собой. И вот вся Троица, Отец, Сын и Святой Дух, участвуют в творении мира. Иже от несущих вся приведы, из ничего все приведы, словом созидаемое, Христом, совершаемое Духом и совершаемое Духом. Все три лица Святой Троицы участвуют в творении мира. И если благая причина производит не из себя, а из ничего, вот творение мира из ничего, это является тайной. Это сила всемогущества Божия. Мы говорим, из ничего ничего и быть не может. Это для нас. Бог творит материю из ничего. Глагол «бара», «берешит бара Элохим», вначале сотворил Бог, указывает на творение из ничего. А вот глагол «аса» говорит, что это уже субстрат, из которого идет развитие творения в дальнейшем. А вначале глагол «бара» – творение из ничего, силы его всемогущества. Поскольку мы в опыте и производственном, и личном этого не видим, нам нужен исходный материал. Чтобы создать что-то, нужен исходный материал. Вот для стола нужны, по крайней мере, доски. Вот этого у Бога нет. Он сказал и появилось. Прорек и совершилось. И это является тайной веры. Это наша с вами вера, которая отражена в символе. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, Творец всего видимого и невидимого. И это постулат. Если мы его не примем, мы обречены на бесконечное круговращение. На бесконечное круговращение. И к истине никогда не придем. Поэтому у Писания, у пророков, у них нет и попытки доказывать, что мир произошел от Бога. Они только восхищаются Его творением, поражаются Его творением. И поражаются еще и тому, почему люди из окружающего вот Его мироздания не приходят к вере. Космологические доказательства, да вообще все доказательства, они не имеют принудительного характера, но все-таки могут натолкнуть человека на размышления о том, кто же все это окружающее создал. А если он будет задумываться об этом, он непременно со временем придет и вот к такому положению. Бог создал все. Он Творец. Откройте Исаию пророка и найдите 40-ю главу. Давайте посмотрим 40-ю главу. Вот у него только восхищение творением. 12 стих. 40-я глава, 12. «Кто исчерпал воды горстью своей и пятью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? с кем советуется он и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию. Уж не человек ли своими теориями учит Бога знанию? Вот нелепость-то. Так, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. 18. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник. Вот дальше ирония над идолопоклонством. И золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, кто восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 25 стих. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните? Говорит святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. И вот только подобные этому слова вы найдете во всем Священном Писании. Восхищение Творцом и Богом, как Творцом мира, а не попытка проникнуть в саму тайну творения. Мы не можем представить, как Господь силой своего всемогущества творит из ничего что-то. И вот первый постулат. Действительно, раз творение мира является творением Бога, мир, материя не могут быть злом. Злом является злая воля. Она творит зло. А в природу не был внедрен порок. Природа была создана чистой. Ее вовлек в катастрофу вот разумное существо. Падение в ангельском мире и падение вот в человеческом роде. А так мир соблюдает те законы, по каким он создан, и не уклоняется от них. Апостол говорит, что за грехи человека мир ждет катастрофа. И в 3 главе 2 послания мы об этом можем прочесть. Открывайте 2 послание Петра, находите 3 главу без всяких возражений и смотрим с вами и читаем внимательно. Смотрите. Вторая Петра, 3 глава. Это уже 2 послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, прежде реченные пророками Ветхий Завет, и заповедь Спасителя через апостолов – Новый Завет. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, а где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот вам и рыба из Бевсаиды. Какую академию он закончил? В какой астрономической обсерватории учился? Он сказал нам, что ждет мир. Вот пускай ученые это читают и наблюдают и ждут. Новое небо и новая земля, которого мы ожидаем. Открывайте Апокалипсис. А Иоанн Богослов открыл то, что сказал, на что указал апостол Петр. И вот смотрите, 21 главу, да даже 20-ю. Одиннадцатый стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они не будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега». Вот в нимбе Христа часто вот вместо «Он» пишется «Альфа и Омега», «Начало и конец». «Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вот то, что было открыто Иоанну. В видении на острове Патмос, куда он был сослан по приказу римского императора Домициана, и где писал вот свое это откровение. Вот такое учение Писания. Мир не имеет причины в самом себе. Он создан, он приведен в бытие. Раз он имеет начало, он должен иметь и конец. И вот этот конец будет вот таким. Что было бы, если бы человек не пал, если бы сатана не пал? Но сослагательного наклонения в истории нет. Что было бы, если бы? Если бы нет, а вот есть то, что есть. Следовательно, мир вначале сотворил Бог небо и землю. Вот когда мы открываем первую главу книги Бытия, мы встречаемся с этой фразой. Вначале сотворил Бог небо и землю. Что значит это? Мир имеет начало. Мир не совечен Богу. Мир не безначален. Он имеет начало, и это начало коренится в благой причине, в Боге, ни в каком демиурге, ни в каком эоне, ни в каком сатанииле. Это все басни, это все мифология, это пройденный должен быть для вас этап. Точное и ясное учение в этом плане нам необходимо, иначе мы запутаемся и в дальнейшей догматике. Следовательно, мир как творение Божие не может быть злом. Материя не может быть злом. Деизм. Бог настолько отрешен от мира, что он его создал, но не промышляет о нем. Неверное учение. Бог есть промыслитель мира. Целый раздел в догматическом богословии о Боге как промыслителе мира. Потому что без промышления мир тотчас же погибнет. Нужно око, которое над всем назирает и которое все сохраняет. Как бы совершенно ни была аппаратура, которую создает человек, но над ней нужен глаз человеческий. Иначе она натворит сама по себе много бед и выйдет вся из строя, и будет катастрофа. Поэтому нужно око, и вот это недремлющее око, которое хранит все мироздание и каждого человека в отдельности. Вот у вас же и власы главнее сочтены все суть. Вот это Божий промысел над всем мирозданием и над каждым персонально человеком. Вот это и есть промышление Бога о созданном им мире. Теперь укоренить это в себе нужно, что мир, как творение Божие, является благом. А то на этой вот волне и сочинили брак – зло, деторождение – зло. Мы помещаем свободную душу в темницу, потому что в теле коренятся все страсти. Это все человеческие выдумки и искажения чистого учения. Мир создан в 6 дней. Что это за дни, особенно первые 3 дня? Сказать об этом что-либо и трудно, или даже, может быть, и невозможно. Скажет блаженный Августин. Вот эти 6 йомов, 6 дней, они подробно описывают, как постепенно мир усовершался, исполнялся, чем он наполнялся, и как все происходило вот в своем развитии. Вы должны внимательным образом прочесть первую главу книги Бытия. В 26 стихе повествование прерывается каким-то советом. Посмотрите, 26 стих 1 главы. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сказал Бог», указание на единство Божества, «сотворим человека», указание на троичность лиц в Боге. по образу нашему и по подобию нашему. Это не тавтология. И в то же время не портретное сходство. Образ и подобие. Образ мы имеем по сотворению, а подобие – это цель, к которой мы должны с вами двигаться, чтобы реализовать себя как творение Божие. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот это подобие, богоподобие. Отсюда преподобные отцы, преподобные отчи. Такой-то моли Бога о нас. Он в жизни осуществил вот то, что было задано. Подобие мы имеем, образ подобия осуществляем в жизни. Образ Божий в человеке неуничтожим. Какую бы страшную жизнь он ни вел, образ в себе исказить он не может. Это как тавро, как знак, которым пометил Господь свое творение. Даже в бездне грехов не валяясь, он являет на себе черты царского образа. И стоит ему только одуматься, стоит покаяться, как Господь может возвести его в прежнее состояние. Образ есть, в отпевании идет человека. Образ есть, неизреченная твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений. Вот язвы прегрешений искажают творение Божие, но не уничтожают его. Вот он может восстать, если будет каяться. Состоит из души и тела. В чем заключается образ? Посмотрите, Господь наделил человека свободой. Свобода выбора – это одна из существенных черт образа. Он обладает творчеством. Он не отождествляет себя с окружающей природой, а отличает ее от себя. Он может от окружающей, ему дан разум, ум, разум, стремление к истине. Это вот все черты образа. Так, к совершенству. Он сотворен по добродетели Духа, одним словом. Но вот эти все добродетели, они нуждаются в заботливом к ним отношении. Их нужно развивать. О них нужно заботиться, иначе можно потерять и то, что мы получили. Господь не узнает свое творение. Мы так его в себе исказили, что он нас не узнает. Вы не мои. Я вас такими не создавал. Посмотрите по Писанию, каким был создан человек. Он видел Бога. Он различал духовный мир. Он познавал природу. Он обладал таким разумом, что мог дать название животным. А дать название животным, да, это вы знаете, надо обладать очень высоким умом. Из многих качеств по самому главному дать определение. И закрепить над этим существом свою власть. Дать имя – это значит закрепить над ним и власть свою. Никто не обладал таким разумом, как человек. Взгляда человеческого не выдерживает ни одно животное. Оно чувствует его превосходство. И когда вот восстанавливаются отношения между людьми и животными, какие они были в раю, мы и в жизни видим, что животные не трогают святых. Они ластятся к ним, они оберегают и охраняют их. Они признают и работают на них. И признают в нем его господина. Вот апостол, пророк Исаия, все, я успею прочесть только Исаию, открывайте 11 главу. Пророк Исаия нам скажет, какие бы должны быть отношения между людьми и животным миром. Смотрите, с приходом Мессии что ожидалось? Ожидалось восстановление райских отношений. Смотрите, что ожидалось. 6 стих. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пасти с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, И лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». И вот восстановятся те отношения, какие должны были быть между животным миром и человеком. Вот он создан из праха земного, и вдунул в лице его Господь дыхание жизни, и стал человек душою живою. Но об этом мы поговорим в следующий раз, а вы внимательным образом прочтите первую главу книги Бытия. А сегодня у нас какое число?
12.
Господи, помилуй. Да. Буду спрашивать, что сотворил Господь в какой день? Скажите мне о творении третьего дня. Скажите мне о творении вот так. Не скажете, ну тогда я не знаю уже, что и будет. Я благодарю вас за внимание.
Достойно есть Яхово истину, блажить Тебя, Богородицу, присно блаженную и Ты непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим. Без искренения Бога слово росшую, сущую Богородицу тя величаешь.
Вот когда читаем первый символ, член символа веры, вот нужно особое вкладывать в свое Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Делать на этом акцент.
Все желающие, которые хотят прийти на вечер, 9 января, будет вечер у нас.
Почему никто не подходит и не берет свои опусы? Вот вы возьмите.
А кто это очки еще? Костя, сколько?
Когда Кристи подошел подать, когда мы в этой карте будем, мы перечислили. Мы перечислили, что
Это вам золотые
пикуля. Ой, как хорошо, я попью, да.
Легче пройти. Ты мой муж, что это такое?
Узкие ворота.
Ворота? Куда ворота?
Через которые на храмовую площадь, через которые нельзя было проходить нечистому животному, груженному.
Вот так, да. Спасибо.
Вот этот, игольные уши. Да. Вот Пантелей Успенский пишет. Подъехали мы к монастырю Макария Великого. Обнесем стены. А ворота внизу стены. И верблюду бьют под колени, чтобы он встал и проползал. Вот я бы ты понял. Легче верблюду пройти сквозь угольные уши.
Вот так. Спасибо. И, знаете, еще один вопрос. Извините. Вот ты сейчас такой момент, сейчас скажу.
Скоро приходящим пленным.
А почему ты
оказываешь милостыню бедному человеку.
И можешь все его, бедный, да?
Да, и можешь ему, и все его обнести великого за себя молитвами.
Да?
Все исполняю, все
сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися в мы, и очисти мы от всякие смерти, и спаси блаже души наша.
Поздравляю вас с наступающим праздником апостола Андрея Первозванного. Итак, мы с вами в этой истории о двух братьях, единоутробных братьях, точнее, как, я неправильно сказал, о двух братьях, близнецах Исаве и Иакове, должны усвоить такое учение, что Исав хотел земного и вместо небесного получил земное, а Иаков стремился к небесному. И, пожертвовав своим земным, он получил небесное, получил Божье благословение. Исав люто возненавидел своего брата за то, что он украл у него не только первородство, но и благословение отца, по которому Исав должен подчиняться своему брату Иакову как младший, по которому Иаков будет господствовать над всем домом Исаака. Исав просил своего отца: «Отче, ну хоть как-нибудь меня благослови». И отец его благословил. Он благословил, что он будет сильным воином, который будет служить Иакову, и что от него произойдут очень многие сильные народы. А потом он восстанет и свергнет Иакова. И это было утешением для Исава. Но Исав все равно не утешился. И он где-то проговорился о том, что собирается, вот как папа помрет, я Иакова убью. И Ревекка, услышав такие слова, говорит Иакову: «Иаков, я не хочу лишиться вас обоих, потому что когда Исав тебя убьет, я не смогу его считать за сына. Я не хочу остаться одна на старости лет. Поэтому беги и поселись у моего двоюродного брата Лавана, у сына моей матери, говорит, у сына моей матери, и там поживи, пока Исав не остынет». И вот Иаков бежал в землю своих предков, шел он долго туда, и, наконец, встретился. История повторяется почти так же, как с выбором Ревекки. Также Иаков у колодца, где поили овец, он увидел Рахиль. Он увидел Рахиль, свою двоюродную сестру, которая ему показалась очень мила. Он отвалил камень от колодца, напоил ее скот и сказал ей, что он сын сестры ее отца. И он это не мог говорить спокойно, он плакал при этом, потому что видел перед собой родственницу близкую. И когда прибежал Лаван, Лаван его признал. Он говорит, я вижу, что ты – это моя плоть. Живи у меня. И он вот так вот это родство оценил. Иаков жил у Лавана 4 месяца, просто в гостях. И он трудился на Лавана, как всякий домочадец. Он начал пасти стада, в общем, взялся за всю подходящую для члена дома работу. А Лаван говорит, вообще-то мне надо тебе зарплату платить. Я не могу так вот, что ты на меня даром спину гнешь. Ты же мне не раб, ты же мне родня. Ты должен тогда участвовать каким-то образом в моем имении. И Иаков признался. Он говорит, я готов на тебя работать 7 лет за то, что ты мне дашь в жены Рахиль. Уж больно она ему понравилась. Он готов был 7 лет ждать и работать, когда ему дадут Рахиль. И вы знаете, эти 7 лет показались ему за несколько дней. Так он ее любил, что он эти 7 лет одним духом проработал, умножив вам стада Лавановы. А Лаван его обманул. Лаван сделал по-своему. Иаков говорит, исполнилось время, когда мне надо войти к Рахиле, к невесте моей. Давай. И Лаван устроил пир. И когда все наелись и напились, он в темноте ночи привел и подложил Иакову первую сестру, которая была слаба глазами, близорукую Лию. А когда утром Иаков выяснил, что с ним не Рахиль, уже в свете дня, было поздно. И когда он говорит, что ты сделал мне, Лаван, я этого от тебя не хотел, зачем ты меня обманул? А Лаван говорит, в нашем народе не принято, чтобы младшую дочку отдавали замуж раньше старшей. Вот ты отыграй свадьбу до конца, закончи неделю женитьбу свою с этой дочкой, и я тебе сразу же отдам и вторую. Ну, за нее ты еще поработаешь. И после этой недели брачной с Лией она понесла сына, она стала беременной, а Иакову отдали долгожданную Рахиль. Но Рахиль была неплодная. Ей Господь не давал. Видя то, что Иаков не любит Лию, Господь Лию стал возвышать в глазах Иакова тем, что она стала рождать сыновей. Она родила 4 сыновей для Иакова, а Рахиль была все еще бесплодна. И после 4 Лииных сыновей, и каждый раз Лия называла их такими именами, в которых выражалась ее надежда, что полюбит ее муж ее наконец-то. А Иаков все равно любил свою Рахиль. А Господь тогда затворил ей чрево, и она не рождала. Вот бесплодная и бесплодная. И чтобы избавиться от своего неплодства, Рахиль решила, как когда-то Сара в свое время, дать своему мужу в жену свою служанку, чтобы служанка родила ей в подол, и это будет ей сын. И вот служанка Зелфа была подложена к Иакову, и он ее взял ее в жену, Зелфа, да. Было 2 служанки, у одной Зелфа, а у другой Валла. Вот я не помню, какая только у какой. По-моему, Зелфа она была у Лии все-таки, а Валла была у Рахили. Значит, Валлу сперва взял, да? Так, по тексту посмотрите. Но это не важно. Главное, что Лия и Рахиль стали соревноваться в плодовитости, подкладывая Иакову своих служанок. Потому что Лия после четвертого, она тоже перестала рожать. И ей мало показалось, что вот нужно еще, и чтобы Рахиле еще больше как бы досадить тем, что у нее вот какая куча детей. И она свою Зелфу тоже подложила Иакову, после того, как у Лии от Валы родилось два сына. И от Зелфы тоже родилось два сына, а только после этого начала рождать Рахиль. То есть Иаков, еще живя 7 лет в доме Лавана, отрабатывая за Рахиль, наплодил уже народу, у него огромная семья, у него 4, получается, жены, куча детей. А Лаван и не думает его отпускать. Куда они теперь с этим выводком совсем, без всякого имения, без ничего? Он же ничего материального-то не заработал, у него только потомство, у него только вот эти жены, которые ему Лаваном даны. И Яков решает, что надо бы материальную семью как-то обеспечить, чтобы какая-то от Лаванова имения собственность была. И он с Лаваном поговорил по-мужски. Он ему сказал: ну давай, вот чтобы тебе не было обидно, у тебя весь скот белый. Ну, немножко есть такого крапчатого. Но есть еще черный, есть и пестрый. Ты мне дай только крапчатый. Ну что ж, крапчатый-то крапчатый. Отделяй. И вот Яков отделил крапчатый скот от скота Лаванова. И стал, отдал его пасти своим сыновьям, поскольку это была уже его собственность, а сыновья уже подросли, уже к 7 годам мальчишки уже могут скот пасти. Представляете, во сколько лет начинали тогда работать? А вы говорите, сейчас там это акселерация. Дети рано развиваются. Ничего подобного. Дети у нас сейчас как раз инфантильные. Они не знают, что такое работать с детских лет. Вот. И вот Яков трудится на Лавана, а Господь делает так, он в видении показывает, как сделать так, чтобы скот Иакова рождал крапчатых. И Иаков занимается этой селекцией скота, и когда сильный скот зачинает, он делает так, что рождаются крапчатые. А когда слабый скот, тогда беленькие, пестренькие, черненькие, какие угодно. И стада Лавановы слабеют, а стадо Иакова наполняется сильным скотом. И он всех этих крапчатых, Лаван тогда: ой-ой-ой, стой. Что-то не то, говорит, что-то тут не то. Ну-ка, давай-ка, бери только пестрый скот. Пестрый так пестрый. Иаков начинает, крапчатых уже оставляет. У него, у Лавана перестают рождаться крапчатые, рождаются только пестрые. Иаков пестрый скот к себе, к своему стаду. Потом: нет, давай черный. Ну давай черный. Рождаются черные в стаде. Лаван выходит из себя. Он видит, что его стадо худеет, а стадо Иакова богатеет. Нет, говорит, давай белый. Давай белый скот ты берешь. Ну, Яков белый, так белый. И рождаются у Лавана белые, по воле Божьей, так получается. И Лаваново стадо становится таким, каким и было. А у Якова он богатей, у него много стад. Он за этих баранов наменял себе рабов, которые трудятся теперь в его стадах. Он теперь царским величием обладает. Его дом разросся, и у него много и скота, и рабов, и детей, и жены вокруг него. И Иаков говорит своим женам: плохо со мной ведет себя ваш отец. Он 10 раз менял мне мою награду. Он все пытался вот как можно меньше мне заплатить. Разве так делают со своими родственниками? Разве так своим внукам наследство оставляют? Давайте сбежим. И жены: давай. И сбежали. При этом Рахиль прихватила идолов, которые были в доме у Лавана. Вот уже язычество. Рахиль прихватывает идолов из дома у Лавана. Почему? А вдруг он им помолится и их догонит? На всякий случай, а вдруг он им помолится, а они вдруг подействуют? Вот, начало безбожия стало вкрадываться. Они убежали за 3 дня далеко от Лавана, когда тот пошел стричь свой скот. Они снялись со всем своим имением и за 3 дня ушли далеко. И через 3 дня только Лавану сказали, что Яков со своей семьей и со своим имением ушел, и даже не попрощавшись. Лавану это очень обидно показалось. «Он сердце у меня украл», — говорит Лаван. «Он внуков мне не дал поцеловать». И Лаван собирает кучу народу и на верблюдов, и вперед за Яковом. На 7-й день он их догнал. Через 7 дней. Но во сне Бог явился Лавану и сказал: «Не говори Якову ничего, ни хорошего, ни худого. Иначе тебе будет плохо». И вот Лаван пришел разбираться, сказал все слова Якову, какие, точнее, не хорошие и не плохие. Он задал вопрос: «Зачем ты мне так сделал? Зачем ты украл мое сердце? Зачем ты убежал от меня? Зачем не дал мне попрощаться с внуками?» Это еще никакие не слова, это вопросы. И он говорит: «Я не буду тебе говорить ничего ни хорошего, ни худого, потому что Бог запретил. Но верни мне моих идолов. Зачем ты их у меня утащил?» Он только что общался с Богом и говорит: «Верни мне моих идолов». А их спрятала Рахиль. Она в своей палатке положила их под верблюжье седло и села сама сверху. Да еще заявила, что у нее месячные, что к ней нельзя прикасаться. И Лаван стороной ее обходит. И Яков говорит: «Я, если найдешь в моем имении твое, то тот жив, тот человек, у которого ты найдешь, жив не будет, убью». А Рахиль так припрятала, села, что он не нашел. Не нашел он своих идолов. И когда после обыска всего имущества этих идолов у Якова не оказалось, Лаван решил мириться. Он понял, что он не прав. Ну, не удалось ему вскрыть обман женский. А Яков, надо сказать, даже и не знал, что Рахиль украла у него этих идолов. Она тихонечко в своем обозе, в своем скарбе этих идолов везла. И заключили они между собой завет мира, что никогда они друг другу плохого слова не скажут и всегда будут друг друга любить и дружить как родственники. Ну, на этом и порешили, и расстались. Имение было, наконец, разделено. Лаван остался у себя со своим имуществом, а Яков ушел со своими великими стадами и великим народом и по дороге встретил Исава. Конечно, испугался. И для того, чтобы Исав его не поразил, не позавидовал ему, он ему навстречу выслал дары богатые. А Исав 20 лет отсутствовал брат. 20 лет Исав, оказывается, по нему скучал. Он понял, что Якову на самом деле не до его собственности, не до его имения. И когда он увидел дары, присланные от брата, и когда он увидел, что брат возвращается, он расплакался, он обрадовался, и встретились они, как ни в чем не бывало. То есть примирение наступило, тем более, что Яков поделился тем богатством, которое он не только сам не пропал в жизни, а он очень много заимел, стал богатым человеком, да еще и с братом поделился. Вот, оказывается, какой должен быть глава рода-то. Он должен не захватывать все имение и говорить: мое, а вы мне вот тут работаете. А он от Бога имеет свое, а своим младшим подает еще от того, что имеет, делится с ними. И, конечно, под таким правителем жить не обидно. С таким можно жить в мире и в радости. Вот какой урок дан. Казалось бы, обман, да, с Иаковом история. Казалось бы, сплошной обман. И тут обман, и там обман. Но ведь это обман человеческих ложных надежд, причем совершенной по воле Божьей. Потому что одна правда – правда человеческая, а другая правда – это правда Божия. Господь весь мир сотворил. Если человек сам себе создает неправильную картину мира, сам создает себе иллюзии и ложные ценности, то что, Бог в этом виноват? Что мир не соответствует его иллюзиям и его ложным ценностям? Бог что, виноват, что на власть претендует человек, скажем, жадный и сластолюбивый, который эту власть во благо других использовать не сможет? Он будет себе угождать. Поэтому Бог устраивает так, что власть достается человеку, способному послужить ближним. Сколько? 20 лет служил Иаков верой и правдой Лавану. А Лаван думал, что все так за бесплатно и будет эксплуатировать глупого Иакова. И Господь устроил так, что достоин оказался трудящийся своего пропитания. И то, что приумножил Иаков в стаде Лавановом, и досталось самому Иакову. А Лаван, что имел, при том и остался. То есть он тоже не обижен. Он как жил, так и жил. Ни шатка, ни валка. Трудился как мог, там много ли мало, не переутруждался. А Иаков-то вкалывал 20 лет. Вот по трудам и награда. А потом, увидев брата своего, он знал, что нужно брату. И тут же ему это дал. Не пожалел, не зажадничал. И стал действительно главным. Стал уважаемым и старшим. Вот по делам и награда. У Бога вот всегда так. По делам награда бывает, а не по праву человеческому. Потому что что такое наши права? Что такое наша конституция? Я скажу таким стишком детским. Сотворили ерунду, слава нашему труду. На самом деле все законы человеческие, они рассчитаны на то, чтобы при помощи них друг друга притеснять. Чтобы человека, который где-то в букву не вписался, тут же на этом поймать и наказать. Да, и в суд подать. Вот. Поэтому одно дело у Бога, а другое дело у людей. Ну, пожалуй, достаточно о законах человеческих и об обманах Божьих. А вот теперь посмотрим, как Господь ведет народ Иакова делая из него собственный Божий народ. Господь потихонечку на земле отбирает из всего вот этого размножившегося человечества, из множества, остаток годный для спасения. Остаток, в котором качества моральные, вот это послушание Богу, высоко. Это качество знать своего Бога и быть преданным именно Богу. И не считаться с мнениями человеческими, а исполнять свято только волю Божию. Во всем потомстве Иакова, а их было 12 сыновей и дочка. Причем большая часть сыновей была рождена от Лии и двух служанок, а от Рахили было только 2. Любимым был, конечно, сын Рахили. Этот сын был самый красивый и самый умный из всех детей. И звали его Иосиф. Иосиф, первенец Рахили. На самом деле, если бы его Лаван не обманул Иакова, то Иосиф был бы первенцем у Иакова. Потому что слово Иосиф, слышите, Сиф. Помните Сифа, который у Адама родился? Что это слово означает? Сиф, сито, семя. Иосиф. Ну вот еще семя. Рахиль надеялась на второго, который еще родится. Так что вот это семя, в его имени есть это слово, которое упоминал Бог, когда давал обет Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы. И в сыне, который наречен семенем Иакову, благословляется род Иаков, Иакова. Этот сын наделен от Бога пророческим даром. Он разумеет смысл символов, которые Бог подает в снах, в видениях и каким-то образом предчувствует события. И вот Иаков видит Иосиф сам видит сон о том, что солнце и луна и звезды на небе. И вот 12 звезд поклоняются месяцу. Он говорит, это я. Вы все мне поклонитесь. Он и так папенькин любимчик, да? А тут старшие братья, и они, ах, ты еще любимчик, да мы еще тебе подклонимся. Ты еще и задавака, ты еще и зазнался. Но мы тебе покажем, как мы тебе поклонимся. Ты с нами поживешь. И они берут, и в пустыне, когда пасли скот, Иакова связали, Иосифа связали, бросили в яму, а одежду его сорванную, козочку закололи, кровью намочили и отнесли отцу. Говорят, пап, Иосифа-то волк задрал. Вот его одежда. Ну, конечно, у отца горе, но было 12, стало 11. В общем, еще не конец света. Ничего страшного. А?
13. Дочь там была.
Дочка еще. А на каком сейчас флаге на синем фоне 12 звезд в кружочек? Европейский Союз. А как вы думаете, что это за символ? Это 12 колен Израиля, которые завладели всем миром. Те же, это сон Иосифа. В земном исполнении. Но это аналогии. Вот это как раз про этот же сон. И Иосифа за этот сон, и еще больше за это толкование, братики на следующий день проходящему арабскому купцу и продали за 30 серебряников. Обратите внимание на сумму. Ну, что они там сделали с этими денежками, я не знаю, по-детски. Детям всегда нужно на карманные расходы. Вот. А от Иосифа они избавились так, что его и слыхом не слыхивали после этого в его земле. То есть о нем уже отец и забывать стал. Ну, схоронил и схоронил, забыл. Одежду схоронил с кровью Иосифа, и все. А с ним произошло следующее. Караван работорговцев привел свой товар в Египет. И там, как очень красивого юношу, его тут же купил царедворец, потому что ясно, что не за 30 серебряников предлагали такого красивого раба. 30 серебряников за раба – это так, не за полцены, а вообще за ничтожную цену продали братья своего брата. И попал он в дом к египетскому царедворцу, ни больше, ни меньше. В знатный дом, в знатную семью. И сразу же он понравился жене этого царедворца. Потому что на самом деле и этим рабом хотел царедворец жене своей угодить. Она долго уже конючила перед мужем: купи нам хорошего молодого раба. И она тут же показала, зачем ей этот раб был нужен. Она его тут же затащила к себе в спальню. И стала посягать на него, как на раба, который вещь, с которой можно делать все, что хочется. Раб же это вещь, и с ним можно делать все, что хочется. Воля хозяйки для раба – закон. А для раба Иосифа закон – воля Божья. А он знает, что от предков они привыкли слышать: не прелюбодействуй. То есть с чужой женой – ни-ни. Потому что Бог не велел. И не важно, что ты раб, не важно, что она хозяйка. Воля Божия выше законов человеческих. Поэтому Иосиф упирается, отбрыкивается от нее, и она в результате срывает с него одежду. И тут же начинает кричать: ой, насилуют. Тут же прибежали слуги, Иосифа схватили, доказательства вот, у нее в руках его одежда, как бы она отбивается, а он уже якобы одежду с себя сорвал. И его тут же по навету этой жены сажают в тюрьму. И забывают о нем благополучно. Кому дело до какого-то раба? Он новенький, его и в доме-то не знали. И вот сидит он в темнице, вообще-то ждет казни, но о нем забыли. И у него оказываются рядом два однокамерника, два сокамерника. Один из них царский виночерпий, а другой из них царский хлебодар. То есть человек, который раздавал рабам хлеб. Виночерпий прислуживал на перу у хозяев. Вино прежде всего для господ, правда же? А хлеб – это пища для рабочей силы, для рабов. Кто больше злоупотреблениями грешит? А почему вы решили, что виночерпий? Попробуй-ка, господ, обмерь. Тебе тут же дадут. Там же глаз да глаз все время за тобой. Там почва для злоупотреблений гораздо меньше. А хлебодар, он начальник над царской хлебной, хлебохранилищем, над житницей. И, конечно, когда ты начальник, а обижаешь людей бессловесных, рабов, кому поверят, начальнику или рабу, когда начнут разбираться? Конечно, начальнику. Вот тут и почва для злоупотреблений. Кого Господь накажет? Виночерпия или хлебодара? Господь-то хлебодара накажет. Ну, Иосиф, он, может быть, не так рассуждал, но он от Бога знал. И он сказал, что хлебодара усекут мечом, убьют. А виночерпий отсидит свой срок и вернется на прежнюю должность. Потому что веселый человек и хозяевам приятен. Так и произошло. И виночерпий запомнил того, кто предсказал ему свободу. Потому что легче было сидеть свой срок виночерпию в тюрьме, зная о том, что его освободят. Что суд будет милостивый. И он вспомнил, как Хлебодару тот сказал тоже ведь правду. А виночерпий, поскольку служит при господах, слышит от фараона сон, который видит фараон. А вы знаете, что сердце царя в руках Божьих всегда. Царю о народе воля Божия открывается. И вот царь видит сон. 7 коров тучных сперва пасутся, а потом выходят 7 коров тощих и съедают всех 7 коров тучных. Коровы одни жрут других. И при этом остаются тощие. Думает царь, что за наваждение такое? Небывальщина какая-то снится, но полная неразбериха. Коровы разве едят коров? А тут виночерпий говорит, слушай, такой толкователь там в тюрьме сидит. Он вот все точно рассказал, как по нотам, что мне приснилось, что Хлебодару. И так и исполнилось ведь. А ну-ка спросим у него. Потому что никто из царских царедворцев этот сон понять не мог. Приводит Иосифа, и тот, как семечки, этот сон раскусывает. Говорит, коровы – это годы. Год за годом. Ведь корова каждый год рождает потеленочку. И вот будут 7 лет очень урожайных, тучных. Много будет собрано хлеба. А после этого наступят 7 лет очень голодных. И за эти 7 голодных лет будет съедено все, что вырастет за 7 лет тучных. Поэтому... Фараон, ты хлеб, который в тучные годы вырастет, не продавай. Ты его собери, и тогда тебе хватит на 7 лет голодных. А если продашь, худо тебе будет. Ты потом это золото есть будешь, да. Куда девать-то? И фараон говорит, ну, мудрец, вот бери теперь, и распоряжайся житницами. Попробуй, заставь не продавать этот хлеб. И дает власть ему, дает ему перстень на руку, дает ему царскую одежду. Будь ты у меня министром сельского хозяйства, ни больше, ни меньше. А это в Египте, в сельскохозяйственной стране, это все равно, что премьер-министр, начальник царского кабинета. Все. Да, он раб. Он сохраняет свой статус раба. Но что ж в том? Ведь в Египте, оказывается, все рабы. Все граждане Египта принадлежат лично фараону. А фараон для них не просто царь, а он для них еще и бог. Они его считают за бога Ра. За земное воплощение. Вот такая инкарнация бога Ра. Такой вот аватар по-восточному. Ну а что ж, раб так раб, зато при власти. И Иосиф исправно строит житницы, и к следующему урожаю эти житницы наполняются небывалым количеством зерна. Но Иосиф строит новые житницы, и к следующему урожаю они опять наполняются зерна, а он опять продолжает строить житницы. А зерно хранит, он кормит тех, кто работает, то есть все нормально в Египте. Хозяйство ведется, но строительство новое и новое, житницы за житницами. И получается, Египет накопил стратегический запас зерна за 7 лет. И наступает неурожай. А у Египта хлеба завались. И со всех окрестных стран... где народ голодает, начинают тянуться обозы с золотом, с лесом, с серебром, с ладаном, со смирной, с драгоценными благовониями, с рабами. В общем, со всеми возможными богатствами, со стадами, с лошадьми, с верблюдами. И все это потоком в Египет, хоть мешочек хлеба, хоть чуть-чуть. Иосиф занимается теперь внешней торговлей. Он теперь министр внешней торговли. А Египет, освобождающиеся житницы, наполняет золотом, серебром. И в Египет перекачиваются все, весь золотой запас со всей Ойкумены, получается, со всех окружающих стран. Вот как надо вести банковское хозяйство. Ну и в числе покупателей к этому хлебу приехали, конечно, и братья Иосифа. И тут-то они ему и поклонились. Тут-то они у него смиренно просили, дай нам, вот у нас есть имение небогатое, но не помирать же нам, уж ты нас помилуй, ты нам дай. А Иосиф сидит, лицо за занавеской, братьям показываться не хочет, сидит, плачет горькими слезами, соскучился. Он уже давно забыл и простил, потому что такая жизнь у него была богатая впечатлениями, что это такая мелочь, как продажа его в рабство, это уже, ну, как детская шутка воспринимается им самим. И он их уже не винит, он их готов принять как долгожданных, по которым соскучился. И он, в конце концов, не выдерживает, он им открывается. Он говорит, что вот я же ваш брат. И они понимают, что они-то... Он-то оказался прав, и его Господь сохранил, а они ему уже поклонились. И они привезли и отца, который тоже ему в ножки упал, как великому начальнику над всем Египтом, министру сельского хозяйства плюс министру внешней торговли. Министр иностранных дел, можно сказать. Ну и... Иосиф, имея такой большой вес перед фараоном, фактически в его руках вся исполнительная власть в Египте. Фараон – законодательная власть, а он исполнительная. Какую власть больше боятся и слушают? Исполнительную, конечно. У него в руках все. И вот Иосиф предлагает фараону выделить землю своему отцу с братьями, тучные поля и луга где-то на севере, поближе, на северо-востоке, поближе к Судану, там вот, к тем местам. И фараон с радостью, родственником моего друга, который сделал мне такое состояние, да пожалуйста, добери, мне-то что. Вот. И Израиль весь со своим потомством перемещается в Египет. И живет там, оседает на этих тучных землях под покровительством своего вельможного сына, оказывается в Египте и живет одно поколение, другое, третье, но были в своей земле свободные, а в Египте по конституции все рабы фараона. Все, свободу потеряли. А тут прошли поколения, а в Египте национально-освободительная революция. Да, тот фараон, к которому пришел Иосиф, и который сделал его премьер-министром, он был, оказывается, Иосифу единоплеменник. Он был арамейского происхождения фараон из династии Гиксов. Это завоеватели Египта, которые известны как гиксосы по греческой литературе. И вы в истории Египта можете выяснить даже годы их правления в Египте. Это правление закончилось тем, что под их властью, под мудрой властью этих фараонов, египетский народ окреп, получил образование достаточное, выросли из... Там же рабы занимали самые разные государственные должности. Выросли до мужей государственных, и хамово дело свое сделали. С кинули своих благодетелей гиксосов, которые дорастили их до такой степени уже высокой культуры, что они сами могли вести свое хозяйство, и стали на место. А тех, кто был в начальниках, пустили на всякие грязные работы. И иудеи оказались под тяжким гнетом племени Хамова. Национальное большинство в Египте были хамиты. Вот те самые копты, которые никогда не были правящим классом, они гнули спину на завоевателей. Но под милостивыми вождями они получили внутреннее самосознание национальное и осуществили свое право нации на самоопределение. А иудеи оказались теми самыми чужаками, родственниками гиксосов, которые их угнетали. Вот тут-то хамиты на них и отыгрались. За это время иудеи очень сильно размножились. И они превратились в очень крепкий народ, многочисленный, который под гнетом хамитов. А вы знаете, что начальство, как правило, теряет плодовитость. Вот народ культурный, который находится у управления, у власти, что ему там заботиться о многих детях? Ну, 2-3 родились, и все. А дальше обременительно. Родителям хлопотать там этих детей. Начальство же ленивое. И чем ты богаче, тем у тебя меньше детей, как правило. И вот те самые хамиты оказались малодетными там, в начальстве. И их количество хамитов стало убывать, а иудеи, которые гнут спину на них, они размножаются. И хамиты думают, да, вот так мы размножились когда-то под гиксосами, и мы их свергли. А теперь эти размножаются под нами, они же нас свергнут. Ну-ка, не дадим им размножаться. Давай ограничение рождаемости. Давай планирование семьи введем. И ввели у иудеев планирование семьи. Чтобы те не выросли в народ очень сильный и не свергли бы тех, кто ими пытается управлять. Мотайте на ус, для чего планирование семьи. И вот тут в самый период государственно насаждаемой политики абортов, убиения неродившихся детей или только что родившихся детей, уничтожения, иудеи умудряются избегать вот этих государственных акций. Сами повитухи иудейские, которые принимали роды, они говорят, опять не получилось. Я прихожу, а ребенок-то уже родился, мать уже приложила к груди, кормит. Вроде как скандал будет, если отнять и убить. И вот каждый раз, когда иудеев рождались мальчишки, эти повитухи дают осечку. Но тут стали закручивать гайки правительстве и грозят уже убить самих этих акушерок, которые не будут проводить политику планирования семьи. И в одной из семей рождается очень красивый мальчик. И мать не знает, что делать, как его спрятать. Потому что фараон уже велит просто убивать всех мужичков, всех младенцев мужского пола, родившихся. И он решает, сейчас мы его сбережем. Берет корзиночку, намазывает смолой, туда кладет постельку, крышку, и в корзиночку кладет младенца и пускает его в Нил. Недалеко от того места, где дочка фараона выходит купаться со своими служанками. Корзиночка проплыла недалеко и застряла в зарослях папируса. Пришла дочка фараона купаться, слышит в зарослях папируса писк. Кто-то там пищит. Ну-ка, служанки, принесите мне там, что пищит. Ей несут корзиночку, открывают, а там такая красота. И по всем внешним признакам это иудейский мальчик. Потому что на 8-й день от рождения ему сделано обрезание. То есть ясно, что мальчик иудейский. Но такой красивый. Возьму-ка я его себе. А почему не взять себе? Дочка фараона, она дочка главного рабовладельца. Зачем мне вот такую красоту пускать в расход? Мало ли еще этих вот иудеев, а это уж больно красиво. Пусть будет мой. И она говорит, найдите-ка мне кормилицу, чтобы этот младенец не умер. Я хочу его у себя в доме иметь рабом. А старшая сестра Моисея по имени Мариам, тут как тут, она этот весь разговор слышит и бежит, говорит, госпожа, госпожа, вот у меня есть сейчас мать, которая только что потеряла своего младенца. Она истекает молоком, а это его родная мать. И ее берут во дворец, эту родную мать, и делают ее кормилицей приемного сына, дочери фараона. Хитрость, хитрость, обман, обман, но во благо. Закон Божий исполнился, закон человеческий разрушился. А избранник Божий, которому было наречено имя Моше, то есть взятый от воды, оказался в доме фараона. И в самом доме фараона воспитывается лидер, а фараон же лидер своей нации. Он видит, как распоряжаются людьми, как их строят, как их водят. И он вырастает таким вот лидером, имея происхождение от угнетенного племени. Но это уже готовый лидер. И вот случается такое событие. Он-то знает, какого он роду племени. Кормит-то его мать, которая со своим молоком передает ему и свои истории. Она ему закон Божий, Моисеев, будущий. Ну, не Моисеев, Авраама, Исаака и Иакова. Обетование говорит о том, что плен-то закончится через 400 лет, а вот эти 400 лет-то уже истекают. Ясно, что Моисей видит свой народ как кандидат на освобождение из-под гнета вот этих тяжких злых врагов. И он выходит гулять и вдруг видит, как надсмотрщик жестоко избивает двух рабов-иудеев. Его национальное чувство не выдержало. Как это так? Вот моих иноплеменников так жестоко. И он говорит, не смей их бить. А как растущий мальчишка, он не может сил рассчитать. Он не знает, что у него за ручищи выросли. И он, казалось бы, приложил те же усилия, которые он, будучи мальчишкой, прикладывал в обычной мальчишеской драке. А этот надсмотрщик от такого удара упал и умер. Не мог рассчитать сил человек. Что делать? Убийство. А вдруг узнают? И тут же он эту ямку копает в песке, зарывает этого раба, то есть он, надсмотрщика, который тоже раб на самом деле, надсмотрщика. Никто не видел, никто не видел. Все, шито-крыто. Видели только рабы, которых бил этот надсмотрщик. Но он думает, ну свои-то не выдадут. Но очередной раз гуляя, он видит двух дерущихся иудеев. И подходит их разнять, говорит, братья, ну что вы делаете? Что вам делить? Вы же в одинаковом положении. А те увидели Моисея, перепугались и говорят, ты что, ты нас тоже убьешь, как того надсмотрщика? И он понял, что то, что знают двое, знают все, оказывается. И сейчас, если эти знают, то через 3 дня будут знать и во дворце. И тогда худо дело. И он понимает, что надо бежать. И он бежит. Вот бежит из дворца фараонова в землю Куш, и там берет себе негритянку. Уже на самом деле. А? Да. Эфиопы? Какой у них цвет лица? А? Что такое негр? Скажите мне. Что означает слово негро? Черный. Эфиопы как уголь. У них цвет лица черный. Правда, черты лица европейские. Селекция. Но вы, братцы, вот даже среди нас здесь сидящих, у людей у всех разный цвет кожи. Есть беленькие, есть смугленькие. Вот мы даже вот так вот здесь сидящие, в нашей расе имеем разный цвет кожи. Насколько различался цвет кожи у самих сыновей Ноя? У них жены. Вот там был потенциал, у них разнообразие признаков было запрограммировано. В условиях жарких, в условиях, где загар очень нужен человеку, какие люди получают преимущество? Кто будет здоровей? Тот, кто лучше загорает, правильно? За кого будут выходить замуж девчонки? За более загорелого парня. Какую девчонку будут брать в жены? Более загорелую. 2, 3, 4, 5 поколений отбора такого. И глядишь, уже не загорелые и не рождаются. Это просто селекция, самая обычная. И так во всех народах. Вот в нужных условиях среды идет отбор наиболее приспособленных. И остаются в наследственной записи у человека только те признаки, которые пригодны вот для этих условий среды. А другие начинают потихонечку пропадать. То есть идет обеднение генофонда, но в заданном направлении. Да, да, у кого как, где что. Скажем, в степях, где ветры дуют сильные, и много пыли летит по воздуху, ясно, что глаза будут не болеть только у тех, у кого они от природы прищурены. И эти люди получают преимущество, они самые красивые, у них не слезятся эти глаза, они зоркие, у них, конечно, такие мальчишки будут у девчонок популярны. Вот. А эти большеглазые, у которых красные глаза и все время слезятся, которые ничего не видят, за них никто замуж не пойдет. Но зато эти большеглазые будут в других условиях иметь преимущество. Вот так люди и делились по местностям с этими пригодными для жизни признаками. Так что все у Бога предусмотрено, чтобы человек мог во всех условиях среды иметь нужный для этих условий внешний вид. Вот. Но об этом хватит, пожалуй. А вот о чем надо сказать, что в своем странствии в земле Куш или в Эфиопии, где кушиты, вот, Моисей набрел на куст, который горит и не сгорает. Он видит, стоит куст, вроде как зеленый, а над ним огонь полыхает. И так это показалось ему удивительно, что он решил подойти и слышит голос: «Моисей!» Он говорит: «Это я! Ты кто?» «Я Бог! Бог Авраама, Исаака и Иакова!» «Сними ботинки, точнее, сними сандалии, разуй ноги свои, потому что место сие свято!» И Моисей снимает сандалии, подходит к этому месту, а Бог говорит: «Иди к фараону и скажи, чтобы отпустил твой народ». Он говорит: «Как же я буду говорить, если я плохо говорю. А Моисей, во-первых, воспитывался в фараонском дворце. И на каком он там языке говорил? На еврейском? Нет. Он говорил на хамитском языке. А во-вторых, как он говорил по-еврейски? Он был калтавый и фапелявый. Он и свое-то египетское едва мог выговорить, не то что еврейское, да? И получилось, что Моисей гугнивый говорить к народу не может. Но правда, у него есть брат Аарон, младший брат, который замечательно его с детства привык понимать, с полуслова. И получается так, что Бог говорит Моисею, Моисей говорит Аарону, а Аарон говорит фараону. Вот так и стали вести дело. И Бог стал Богом Моисея, а Моисей стал Богом Аарона. А Аарон стал пророком для фараона. Вот так дело и пошло. Стал Бог посылать Моисея с Аароном к фараону и говорить: «Let my people go». Слышали такую песню Поля Робсона? Да. Это как раз про это и песня и есть. Про Моисея. Да. Вот. Да. Как Moses came to Pharaoh. Let my people go. Вот. Ну вот Моисей приходит к фараону и говорит: отпусти мой народ. Фараон говорит: а чего ради? Это уходите все мои работники, да? Это я оголю свои виноградники, свои житницы, да? Я такой вот не хозяин совсем, ты меня за кого считаешь? А Моисей говорит: Бог велел, чтобы его народ ушел от тебя. Бог велел. Если ты не сделаешь, вода в кровь превратится. Фараон: ха, видали, через забор кидали. Не дал. И на следующий день вода пить невозможно. Вся вода красная. Кровь. Фараон говорит: стой, 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 стой. Ладно, ладно. Давай, забирай своих людей. Смотрит, вода чистая. А впрочем, я передумал. Ну, не получилось. А Господь опять Моисею: иди и скажи, отпусти мой народ. Моисей опять приходит, говорит: если не отпустишь мой народ, хуже прежнего будет, земля воскипит жабами. То есть столько жаб родится, что сам себе не порадуешься. Будешь везде поскальзываться, оно все будет квакать. Вот. Фараон: такого никогда не бывало. На следующий день земля воскипела жабами. И везде, и в житницах жабы, и везде жабы. Отовсюду лезут. Фараон за голову: идите, идите, дескать. Как только сказал идите, идите, Моисей разрешил. Жаб нету. А впрочем, я передумал. И так 10 раз. Чего только на них не было. Саранча налетала. Пёсьи мухи. Знаете, что такое пёсьи мухи? Видели лосиную вошь? Вот здесь, в Питере. Летающая муха такая рыжая, которая влетает в волосы, туда тут же заползает внутрь, кривыми своими лапками цепляется и начинает пить кровь прямо из головы там под волосами. И попробуй выковырни. Все чесаться даже начали. При одной мысли об этом. В лесу тут полно. Вот такие же, только в Египте, называются пёсьи мухи. Вот эта вот нечисть налетела тучами и стала жалить всех людей. Представляете, всем пришлось побриться. Ну иначе никакого спасу нет. Все. Потом скнипы. Ну, такие вот, которых давишь между пальцами, они щелкают. Под ногтем только. Вот. И то с щелчком. А? Да вши, да. Да вы что ли не видели вшей в жизни? Да. И вот все, казалось бы, как только не мучились эти египтяне, а фараон каждый раз, когда в ответ на обещание отпустить снималось это наказание, он каждый раз, а впрочем, я передумал, говорил. И, наконец, шутить хватит. Если ты не отпустишь на этот раз мой народ, в каждом доме всякий первенец умрет. А как вы думаете, кто сам фараон? Он первенец. Страшно Моисею это слово, потому что ведь и в иудейском доме тоже каждый первенец умрет. И от человека до скота в каждом стаде каждый, скажем, бык-производитель, как правило, первенец, каждый баранище умрет. Это какой ущерб? Иудеи тут, конечно, тоже зачесали голову. Как это? А Господь им сказал, что не бойтесь, потому что ангел-губитель не коснется того дома, в котором Богу вместо первенцев принесут по агнцу в жертву, по детенышу овцы или по детенышу козы. И если его зарежут, а этой кровью помажут притолоку над домом и помажут себе лбы, то этих людей не коснется ангел-губитель. И иудеи сделали, как Бог велел. Они собрались в путь, потому что нужно действовать, пока еще сказали «уходите». Они уже знают, что если промедлить, не успеешь собраться, как они скажут, я передумал. Поэтому они надевают одежду дорожную, они надевают ботинки, они надевают, берут в руки посох, совершают свое жертвоприношение, мажут лбы, притолоки, все как положено. А в Египте начинается вопль. Все первенцы перемерли, в том числе, по-моему, и сам фараон. Он же первенец. И женщины египетские бегут к этим иудейкам, несут деньги, несут кольца, несут все золото и серебро. Откуда оно в Египте? Иосиф наторговал. Помните? И вот все это богатство, которое разошлось теперь после национально-освободительной революции по семьям революционеров, так всегда бывает, что все государственное богатство при любом перевороте расходится по семьям, творящих революцию, это богатство все возвращается к народу, который его и наторговал. И эти жены иудейские грузят эти богатства на свои тележки, и пока еще их египтянки хворостиной выпроваживают, чтобы еще чего хуже не произошло, чтобы еще и девчонки, не дай бог, не перемерли, они двигают на юг. Это называется исход Израиля из Египта. Или Песах. Слово Песах означает прошел, минул. Это говорится об ангеле, губителе, который прошел мимо дома. И это говорит о том, что можно уходить. Это слово исход еще означает. Нашелся выход из безвыходной ситуации. Господь вывел свой народ из Египта. Вот так и мы, когда нам плохо, чего только Богу не наобещаем. А когда нам становится хорошо, мы сразу Богу говорим, я передумал. Вот запомните это, что каждый раз, когда Господь будет обращать на вас свое внимание, а вы все еще передумали и не хотите исполнять волю Божию, то степень наказания будет увеличиваться вплоть до смерти первенцев. Если вы вовремя не одумаетесь и под меньшим воздействием не сделаете то, что перед Богом обещали в день скорби своей. Поэтому урок из вот этой ситуации с фараоном. Что в день скорби Богу обещал, в день радости исполни перед лицом Божиим. И тогда благодать Божия будет с тобой. А если ты этого не сделаешь, то наступит очередная казнь. Так что помните, сейчас вот переберите свою жизнь, когда вы что Богу обещали, и чтобы не было чего хуже в вашей жизни, покайтесь и исполните то, что Богу обещали. И тогда будет вам Песах, исход. Достойно.